Глава 20. Период атлетической немоты, период метафор, период непристойной правды, период испорченного телефона, мистический период — все было далеко позади. Стрелки обошли весь циферблат его сексуальной жизни. Теперь он оказался вне времени своего циферблата. Но оказаться вне времени циферблата не означает ни конца, ни смерти. На циферблате европейской живописи также пробила полночь. Однако живописцы продолжают писать. Быть вне времени циферблата означает лишь, что ничего нового или важного больше не произойдет. Рубенс продолжал встречаться с женщинами, но они для него уже не представляли особой значимости. Чаще всего виделся он с молодой женщиной Джи, которая отличалась тем, что с удовольствием уснащала речь вульгарными словами. Многие женщины употребляли их. Это было в духе времени. Изрекая «говно», «насрать», «трахать» или тем самым давали понять, что не относятся к старому поколению, консервативно воспитанному, что они свободны, эмансипированы, современны. Но, несмотря на это, когда он коснулся Джи, она закатила глаза и превратилась в молчаливую праведницу. Близость с ней всегда была долгой, едва ли не бесконечной, потому что она достигала страстно желаемого оргазма лишь с большим усилием. Лежа навзничь, закрыв глаза, она трудилась, и пот градом катился по ее телу и лбу. Примерно так Рубенс представлял себе агонию. Человек в жару и мечтает лишь о том, чтобы уж настал конец, а его все нет и нет. В первые 2-3 свидания он пытался ускорить развязку тем, что нашептывал ей непристойности, но поскольку она как бы в знак протеста отворачивала лицо, при последующих встречах он уже молчал. Зато она после 20-30 минут соития всегда говорила, и голос ее звучал для Рубенса недовольно и требовательно, сильнее, сильнее, еще и еще, а он именно тогда обнаруживал, что у него уже больше нет сил, что он обладает ею слишком долго и слишком в быстром темпе, чтобы еще усилить свои удары. Он соскальзывал с нее и прибегал к средству, которое считал одновременно и капитуляцией, и технической виртуозностью, достойной патента. Он запускал в нее руку и мощно снизу вверх двигал пальцами, извергался гейзер, начиналось наводнение, и она обнимала его и осыпала нежными словами. Их интимные часы работали поразительно асинхронно. Когда он испытывал нежность, она говорила грубости. Когда его тянуло говорить непристойности, она упрямо молчала. Когда ему хотелось молчать и спать, она внезапно становилась многословно нежной. Она была красива и на много лет моложе его. Рубенс полагал скромно, что это лишь ловкость его руки заставляет ее приходить по первому его зову. Он был признателен ей за то, что она в течение долгих минут, омытого потом молчания, позволяет ему с закрытыми глазами мечтать на ее теле. Глава 21. Рубенсу как-то попал в руки старый альбом фотографий американского президента Джона Кеннеди. Одни цветные фотографии. Было их по меньшей мере штук 50. И на всех без исключения, президент смеялся. Не улыбался, а именно смеялся. У него был открыт рот и обнажены зубы. В этом не было ничего необычного, таковы сейчас фотографии, но, пожалуй, то, что Кеннеди смеялся на всех фотографиях, что ни на одной из них у него не был закрыт рот, Рубенса поразило. Несколькими днями позже он оказался во Флоренции. Он стоял перед Давидом Микеланджело и представлял себе, что это мраморное лицо смеется, как Кеннеди. Давид, этот образец мужской красоты, сразу превратился в дебила. С тех пор он часто домысливал у фигур на знаменитых полотнах смеющийся рот. Это был любопытный эксперимент. Гримаса смеха способна была уничтожить любую картину. Представьте себе, как едва приметная улыбка Моны Лизы превращается в смех, обнажающий ее зубы и десны. При том, что он нигде не провел столько времени, как в галереях, ему пришлось ждать фотографии Кеннеди, чтобы осознать эту простую вещь. Великие живописцы и скульпторы от античности до Рафаэля, а то, пожалуй, и до Энгра, избегали изображать смех и даже улыбку. Конечно, лица этрусских скульптур улыбаются все, но эта улыбка является собой не мимическую реакцию на моментальную ситуацию, а постоянное состояние лица, выражающее вечное блаженство. Для античного скульптора и для живописца позднейших времен красивое лицо мыслилось лишь в своей неподвижности. Лица утратили свою неподвижность, рот открывался лишь тогда, когда живописец хотел постигнуть зло. Или зло скорби. Лица женщин, склоненных над телом Иисусовым, открытые уста матери на картине Пуссена «Избиение младенца», или «Зло порока» картина Гольбейна «Адам и Ева». У Евы опухшее лицо, полуоткрытый рот, и видны зубы, которые только что откусили яблоко. Адам рядом с ней, еще человек перед грехом. Он красив. На лице его спокойствие, рот закрыт. На картине Кареджо «Аллегория порока» все улыбаются. Живописец, изображая порок, должен был сдвинуть невинное спокойствие лица, растянуть рот, деформировать черты улыбкой. На этой картине смеется единственное лицо — ребенок. Но это не смех счастья, каким его изображают дети на фоторекламах пеленок или шоколада. Этот ребенок смеется, потому что он развращен. Только у голландцев смех становится невинным. Шут Франца Хальса или его цыганка. Голландские живописцы жанровых картин – первые фотографы. Лица, которые они пишут, находятся за пределами уродства или красоты. Проходя по залу голландцев, Рубенс думал о лютнистке и говорил себе: «Лютнистка не модель для Хальса. Лютнистка — модель художников, искавших красоту в недвижной поверхности черт». Тут вдруг какие-то посетители чуть было не сбили его с ног. Все музеи были переполнены толпами зевак, как некогда зоологические сады. Туристы, алчущие аттракционов, рассматривали картины, словно это были хищники в клетках. «Живописец, — размышлял Рубенс, — чувствует себя неуютно в этом столетии, так же, как неуютно чувствует себя и лютнистка. Лютнистка принадлежит давно ушедшему миру, в котором красота не смеялась». Но как объяснить, что великие живописцы исключили смех из царства красоты? Рубенс говорит себе: несомненно, лицо красиво, потому что в нем явственно присутствует мысль, тогда как в минуту смеха человек не мыслит. Но так ли это? Не является ли смех отблеском мысли, которая как раз постигла комическое? «Нет», — говорит себе Рубенс, — «в ту секунду, когда человек постигает комическое, он не смеется. Смех следует лишь за тем, как телесная реакция, как судорога, в которой мысль уже не присутствует вовсе». Смех — судорога лица, а в судороге человек не владеет собой. Им владеет нечто, что не является ни волей, ни разумом. И в этом причина, по которой античный скульптор не изображал смех. Человек, который не владеет собой, человек вне разума, вне воли, не мог считаться красивым. Если же наша эпоха, вопреки духу великих живописцев, сделала смех привилегированным выражением человеческого лица, то, стало быть, отсутствие воли и разума стало идеальным состоянием человека. Можно было бы возразить, что судорога, какую демонстрируют нам фотопортреты, притворно и, следовательно, вызвана разумом и волей. Кеннеди, смеющийся перед объективом, не реагирует на комическую ситуацию, а весьма осознанно открывает рот и обнажает зубы. но это лишь доказательство того, что судорога смеха, состояние вне разума и вне воли, была возведена современниками в идеальный образ, за которым они решили скрыться. Рубенс думает: смех – самое демократическое выражение лица. Своими неподвижными чертами мы отличаемся друг от друга, но в судороге мы все одинаковы. Бюст смеющегося Юлия Цезаря немыслим. Но американские президенты отходят в вечность, скрываясь за демократической судорогой смеха. Глава 22. Он снова был в Риме. В галерее он надолго задержался в зале готических картин. Одна из них заворожила его. Это было распятие. Что же он видел? На месте Иисуса он видел женщину, которую только что распяли. Как и Христос, она была обмотана вокруг бедер белой тканью. Стопами она упиралась о деревянный выступ, между тем, как палачи толстыми веревками привязывали ее лодыжки к бревну. Водруженный на вершине крест был виден со всех сторон. Вокруг собрались толпы солдат, простолюдинов, ратозеев, пяливших глаза на выставленную на показ женщину. То была лютнистка. Чувствуя все эти взгляды на своем теле, она прикрывала ладонями свои груди. Слева и справа от нее также были водружены два креста, и к каждому из них был привязан разбойник. Первый склонился к ней, взял ее руку, оторвал от груди и растянул так, что ее тыльная сторона стала касаться конца горизонтального плеча креста. Другой разбойник схватил другую руку и проделал с ней то же самое, так что обе руки лютнистки были распростерты во всю ширь. Ее лицо по-прежнему оставалось неподвижным, а глаза были устремлены в бесконечную даль. Но Рубенс знал, что она смотрит не в бесконечную даль, а в огромное воображаемое зеркало, помещенное перед ней между небом и землей. Она видит в нем свой собственный образ. Образ женщины на кресте с распростертыми руками и обнаженной грудью. Она выставлена на обозрение толпе, необъятной, кричащей, звериной, и возбужденная смотрит на себя вместе с нею. От этого зрелища Рубенс не мог отвести глаз, а отведя подумал: это мгновение должно было бы войти в историю религии под названием «Видение Рубенса в Риме». До самого вечера он был под воздействием этой мистической минуты. Вот уже 4 года, как он не звонил лютнистке, но в этот день он не в силах был совладать с собой. И тотчас, как только вернулся в отель, набрал ее номер. На другом конце линии отозвался незнакомый женский голос. Он неуверенно сказал: «Я мог бы поговорить с мадам...» Он назвал ее по фамилии мужа. «Да, это я», — сказал голос на другом конце. Он назвал имя лютнистки, и женский голос ответил ему, что та, которой он звонит, умерла. «Умерла?» — оцепенел он. «Да, Аньес умерла. Кто у телефона?» «Ее приятель. Могу я узнать ваше имя?» «Нет», — сказал он и повесил трубку. Глава 23. Если кто-то умирает на киноэкране, тотчас раздается элегическая музыка. Но если в нашей жизни умирают те, кого мы знали, никакой музыки не слышно. Слишком мало смертей, способных глубоко потрясти нас, разве что 2-3 за жизнь, не больше. Смерть женщины, которая была всего лишь эпизодом, поразила и опечалила Рубенса, однако потрясти его не могла, тем паче, что эта женщина ушла из его жизни еще 4 года назад, и ему пришлось тогда с этим смириться. И все-таки, пусть в его жизни она теперь отсутствовала ничуть не более, чем до сих пор, с ее смертью, однако, все изменилось. Всякий раз, когда он вспоминал о ней, он не мог не думать о том, что что сталось с ее телом? Опустили его в гробу в землю или сожгли? Перед его глазами возникало неподвижное лицо Аньес, рассматривающее самое себя огромными глазами в воображаемом зеркале. Он видел медленно приспускающиеся веки, и это лицо внезапно становилось мертвым. Именно потому, что оно было таким спокойным, переход из бытия в небытие был плавным, гармоническим, красивым. Но затем он стал представлять себе, что с этим лицом происходило далее. И это было страшно. К нему пришла Джи. Как всегда, они отдались долгой молчаливой любви, и, как всегда, в эти предолгие минуты вспомнилась ему лютнистка. Как всегда, она стояла перед зеркалом с обнаженной грудью и смотрела перед собой недвижным взглядом. В эти мгновения Рубенс подумал о том, что она, возможно, уже года два-три мертва, что уже выпали волосы, пусты глазницы. Он хотел быстро избавиться от этого наваждения, ибо знал, что иначе уже не сможет заниматься любовью. Он гнал из головы мысли о лютнистке, принуждая себя сосредоточиться на Джи, на ее учащенном дыхании, но мысли не слушались и будто нарочно подсовывали ему образы, которые он не хотел видеть. А послушавшись, наконец, и перестав показывать лютнистку в гробу, стали показывать ее в пламени. И было это точно так, как ему когда-то рассказывали. Горящее тело какой-то непонятной ему физической силой приподнималось, и лютнистка сидела в печи. А в самый разгар видения этого сидящего в пламени тела вдруг раздался недовольный и требовательный голос: сильнее, сильнее, еще, еще. Ему пришлось прервать встречу. Он извинился перед Джи, сославшись на то, что он не в форме. Потом он подумал: от всего, что я пережил, у меня осталась лишь одна фотография, как бы содержащая в себе самое интимное, самое глубинно сокрытое из всей моей эротической жизни, как бы содержащая ее квинтэссенцию. Пожалуй, в последнее время я любил лишь для того, чтобы эта фотография оживала в моих воспоминаниях. А теперь эта фотография в пламени. И красивое, неподвижное лицо корежится, морщится, чернеет и, наконец, рассыпается в прах. Джи должна была прийти недели позже, и Рубенс уже заранее опасался видений, которые в час обладания обрушатся на него.